Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я поучаствовал в жюри нового шоу, которое называется «Звезды» и которое выходит на НТВ, а также на ВК-видео. Смотрите полный выпуск по ссылочке в описании.
Ну что, мы даем слово нашему энергетическому гейзеру.
Девчонки, вы красотки, но номер полная хуйня.
Вторая важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что Данила, который ехал в метро со своим любимым скейтом, на котором он разводит заказы, вдруг лишился своего скейта, потому что кто-то его спиздил. Скейт с уникальным дизайном, который ни с чем не спутаешь, поэтому если кто-то нашел этот скейт, просьба вернуть его Даниле. Лихачев заявил, что Турция предоставит Росатому вторую площадку под строительство атомной электростанции. Глава Росатома со ссылкой на президента Турции сообщил, что принято политическое решение о строительстве второй атомной электростанции в Турции. Одна атомная электростанция, которую мы строим для Турции, называется Акую. Мы как раз, кстати, сделали для нее пиздатейший сайт. Она находится на Средиземном море. А новая станция, которую собирается Россия построить, будет находиться, скорее всего, на Черном. Мгновенно читать дорожные знаки научили программу «Ученые из Перми». То, что есть уже миллион лет в каком-нибудь «Мерседесе», когда ты едешь, а у тебя на приборной панели показываются те знаки, которые камера машины считала по ходу движения. Какие-то ученые из Перми написали программу на 100 килобайт, которая может из видеопотока определять дорожные знаки и как-то их интегрировать в машину для того, чтобы повышать бдительность водителя. В принципе, любые меры, направленные на повышение безопасности, это всегда прекрасно и замечательно, и вообще нужно на это обращать внимание, и нужно повышать безопасность. Чем не занимается ГИБДД? Есть такая удивительная организация у нас в стране, которая такое впечатление, что там просто сидят всякие генералы-старперы и просто пинают хуй с утра до вечера, вместо того, чтобы заниматься реальной безопасностью. Потому что настоящая безопасность на дорогах началась бы, скажем, тогда, когда сотрудники ГИБДД стояли бы на дорогах и выступали бы, скажем, в роли таких консьержей и добрых советчиков, и ангелов-хранителей, которые бы вовремя бы останавливали машины не для того, чтобы тебя опиздюлить, а для того, чтобы дать тебе нежный совет. Там, протереть фарочки, или протереть номерок, или пристегнуться, или еще что-нибудь, какие-нибудь давали тебе полезные рекомендации, лайфхаки, типсы и так далее. А также бы следили за тем, чтобы, например, не ставить на шоссе светофоры, которые постоянно мигают над пешеходным переходом нерегулируемым, потому что это снижает бдительность водителей. Когда появляется настоящий пешеход, вот тогда и надо включать всякую там светомузыку для того, чтобы привлечь внимание. А когда иногда у нас бывает шестиполосное шоссе, и там нет светофора для пешехода, а есть только зебра, это, конечно, абсолютно лютый пиздец, и именно этим должна заниматься ГИБДД. А особо печальная статистика, что в 2023 году аварийность на наших дорогах в России выросла на 5% по сравнению с 2022 годом. Вот именно туда нужно направлять свои силы, а не заниматься всякой хуйней, как это сейчас делает ГИБДД, которая рисует желтые полосы вокруг знака «пешеходный переход» для того, чтобы сделать знаки более заметными. Более заметными надо делать людей, а не знаки. В Подмосковье автомобили, мешающие мусоровозам, увезут без ГИБДД. В Подмосковье теперь эвакуаторы получили право, если какая-то машина мешает убирать снег или вывозить мусор, ее будут отодвигать в сторону или на штрафстоянку, а водителю будет пролетать штраф в 1500 рублей, ибо нехуй загораживать проезд. Число пользователей Telegram достигло 900 миллионов, а сама платформа приближается к прибыльности, заявил Павел Дуров. Павел Дуров сразу после того, как выложил очередное фото в стиле «сладкий мальчик на фоне пустыни» для того, чтобы порадовать глаз какого-то шейха у себя в Инстаграме, он опубликовал новость о том, что Telegram теперь насчитывает более 900 миллионов активных пользователей. Это потрясающее достижение, потому что Telegram – пиздатейшая платформа, очень классный инструмент, все работает, все хорошо, конечно, можно сделать еще лучше, но и сейчас уже, в принципе, тоже неплохо. Дуров сказал, что потенциальные инвесторы оценили Telegram в 30 миллиардов долларов, но сказал, что продавать не будет. Обязательно подписывайтесь на все мои блоги и платформы, где бы они ни находились. Например, главная моя платформа находится во ВКонтакте, подпишитесь там, а также обязательно подпишитесь на меня в ВК-видео, чтобы смотреть выпуски самых честных новостей. А также, если вы за рулем или бегаете, подпишитесь в ВК-музыке на подкасты самых честных новостей. А также обязательно подпишитесь на мои блоги в Дзене, в Одноклассниках, в Инстаграме, в Телеграме и в Телетайпе. На федеральных каналах завершились дебаты кандидатов в президенты РФ. Из этой заметки ТАСС широкая общественность узнала, что такие дебаты вообще в принципе были. Напомню, что с 15 по 17 марта в России происходят выборы. Интрига до последнего момента сохраняется. Кто же станет президентом в итоге, нам предстоит узнать после 17 марта. Участвуют 4 кандидата. 3 участника от политических партий – это Дованков, Харитонов и Слуцкий, и один самовыдвиженец по фамилии Путин. Кто в итоге станет президентом, мы узнаем уже довольно скоро. На дебатах принимали участие как сами кандидаты, кандидаты, так и их доверенные лица. При этом дебаты прошли максимально вяло, потому что и кандидаты, и доверенные лица что-то мямлили, как-то наматывали соплю на кулак, ничего конкретного не сказали, на вопросы отвечать нормально не могли. Когда их спрашивали что-то конкретное, они такие: «Ну, мы не знаем, бе-бе-бе». Одним словом, эти кандидаты участвуют на выборах для мебели, ничего они серьезного собой не представляют, и понятно, что на выборах Путина победить должен Путин. Я на выборы никогда не хожу, а вы сходите. Что касается моего личного отношения к Путину, то оно никогда не менялось. Пусть сидит во власти вечно, хоть еще 1000 лет, меня абсолютно это устраивает. Все ребята, которые считают, что весь этот электоральный спектакль – это очень важная вещь, пожалуйста, они могут так считать, а у меня есть свое отношение. Чем реже меняется предсказуемость, тем лучше и стабильнее жизнь в стране. Это можно легко проверить на примере любой корпорации. Возьмем, скажем, корпорацию Apple. Там пока сидел Стив Джобс, никто не собирался его менять. Зачем менять шило на мыло и зачем чинить то, что не ломалось? Если мы возьмем любую крупную организацию, любой университет, любую корпорацию, то если там есть удачный руководитель, никому в голову в здравом уме никогда не придет его менять. То же самое касается любых оппозиционных партий, например, у нас в стране, когда никакому из их руководителей никогда в голову не приходит объявить у себя выборы и меняться раз в несколько лет. Все наши оппозиционеры всегда сидят от начала до конца, просто пока не отправятся на тот свет, они свой пост никому не отдают. При этом они призывают постоянно голосовать, постоянно выбирать каких-то новых людей, а любой новый человек – это смена системы, и это полный пиздец, это раздрай, это еще несколько лет расколбаса. Естественно, ни одному нормальному человеку, у которого все процессы налажены, не хочется ничего в этих процессах менять, пока там у него что-то не сломается. Если есть хорошая, нормальная, понятная, предсказуемая система, где все понимают и все обо всем договорились, то в здравом уме никто никогда эту систему заменять не будет. А если кто-то что-то скажет про демократию, я скажу абсолютно насрать, потому что я за монархию. Куда смогут потратить призовые баллы москвичи, проголосовавшие онлайн? Москвичи, которые выбрали электронный формат голосования или которые проголосуют через терминал на избирательном участке, будут участвовать в невероятном аттракционе потрясающей щедрости. Они смогут получить в результате своего голосования от 1 до 100 тысяч баллов, а 1 балл равняется 1 рублю. А потратить эти баллы можно будет на все что угодно, от продуктов питания до собачьего корма и от билета в музей до взноса в благотворительную организацию. Одним словом, соблазняют пойти и проголосовать на выборах в электронном формате. Пойду голосовать. Ивлеева высказалась о послании Путина Федеральному собранию. Настя Ивлеева, которая находится в режиме искупления вины, написала потрясающий текст. Она сказала: «Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимания. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются, и я знаю, что пойду за них голосовать». Несколькими годами ранее, когда Ивлеева еще была не настолько погружена в процессы и не настолько разбиралась, что происходит у нас в стране, ее реакция была немножечко другая.
«Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?
Ты не заебался?»
Хорошо, когда люди взрослеют, умнеют и начинают немножечко прикрывать свой срам. Это фейковая информация, двоеточие. Никита Калагривый заявил, что от его имени призывают на выборы. Никите Калагривому еще много предстоит чего узнать в области пиара и в области народной любви, насколько она бывает переменчива и насколько тебя могут как похвалить, так и отхуесосить. Тут он выходит и у себя в соцсетях пишет, что какие-то СМИ сообщили о том, что он призывает на выборы, и вместо того, чтобы просто плюнуть и пройти мимо, он почему-то это комментирует и говорит, что нет, я ничего такого не писал. Если ты чего-то не писал, так и не комментируй это, потому что какая нахуй разница, кто где что сказал. Собака лает, караван идет. Это прекрасный прием, которым надо всегда пользоваться. И вообще, игнор в пиаре – одно из самых лучших и сильно работающих средств. Акционеры Яндекс.НВ одобрили продажу бизнеса в России. Акционеры нидерландской компании Яндекс.НВ одобрили продажу бизнеса Яндекса в России. При этом основным владельцем международной компании Яндекс станет менеджмент Яндекса. При этом ни у кого не будет контрольного пакета. В общем, остались примерно все те же самые ребята на тех же самых местах. Все хорошо, все вопросы разрулили, все договорились обо всем, о чем надо было договориться. И на фоне этой новости акции Яндекса еще и подросли. Люблю Яндекс нежнейшей любовью и желаю ему всяческого процветания. Выпуск электрооборудования в Москве вырос в 2023 году более чем в 2 раза. На 106,8% по сравнению с прошлым годом выросло количество производимого в Москве электрооборудования. Туда входит все, включая электродвигатели, трансформаторы, провода, кабели и так далее. В общем, в Москве дохуя чего производится, и для тех людей, которые жалуются, что Москва высасывает все деньги из регионов, это, конечно, полный пиздеж, потому что Москва генерит 21% ВВП всей нашей прекрасной страны. То есть каждый 5-й рубль в нашей стране зарабатывается в Москве и не в процессе пинания хуя, а в процессе тяжелой, кропотливой работы. Росстат, двоеточие. Уровень бедности в РФ обновил исторический минимум. Показатель бедности в России составлял 9,8%, а сейчас составляет 9,3%. Это значит, что официально в России бедными считаются 13,5 миллионов человек, и это число постоянно уменьшается. Игры будущего планируется проводить ежегодно, заявил министр спорта Матицын. Министр спорта Олег Матицын заявил о желании сделать международный турнир «Игры будущего» ежегодным мероприятием. Напомню, что «Игры будущего» — это фиджитал спорт, когда сначала ребята рубятся на экране компьютера в какую-нибудь игруху, а потом встают, отдирают свою жопу от кресла и идут, играют в какую-нибудь настоящую игру, типа кидают мячик в кольцо. В общем, теперь эта веселуха будет происходить каждый год. Собянин, двоеточие. Панду Катюшу посетители московского зоопарка смогут увидеть с 8 марта в павильоне «Фауна Китая». Я, кстати, напомню, что московский зоопарк – любимый клиент нашей студии, которому мы делали и айдентику, и бренд-стратегию, и много всяких разных других работ, включая навигацию по территории, является в первую очередь научной организацией, а уже во вторую очередь является местом, куда можно прийти и детям показать жирафика или слоника. В общем, туда прилетал специальный специалист по размножению панд из Китая, потому что панда – это такое животное, которое умеет размножаться только 3 дня в году, и попасть в это окошко надо, блядь, тютелька в тютельку просто. И там 2 панды, одна Дин-Дин, это мама панда, а вторая Жуи, это папа панда. Их удалось спарить, и у них родилась девочка Катюша, которую сейчас будут показывать посетителям в специально для этого дела организованном павильоне. А с пандами очень интересная история. Существует такая панда-дипломатия у Китая, потому что панды живут только в Китае, и Китай никому их никогда не отдает. Он их сдает в аренду. Если есть в мире какие-то зоопарки, где живут панды, то это панды, которые принадлежат Китаю, и эти зоопарки, соответственно, каждый год отчисляют. А если в зоопарке случается такое чудо, что там рождается новая панда, то за нее тоже начинают приплачивать. Поэтому у московского зоопарка в бюджете появилась новая строчка расхода в момент рождения Катюши, но ничего страшного, потому что новая панда привлекает все равно огромное количество желающих на нее посмотреть. А также это укрепляет отношения с Китаем, и тот жалкий $1 миллион, который стоит одна панда в год, вообще ничего не стоит на фоне нашей великой дружбы с Китаем. У пары краснокнижных муравьедов из Калининграда родился детеныш. Детеныш гигантского муравьеда, который внесен в Красную книгу, появился в Калининграде у родителей, один из которых приехал из Дании, а второй из Чехии. В Дании и в Чехии муравьеды-пидорасы, они ебут друг друга в жопу и не размножаются, а в России прекрасные условия для того, чтобы плодить потомство. Привозите в Россию панд и муравьедов, мы их здесь размножим. Из московского зоопарка «Планета обезьян» сбежал орангутан. Орангутан сбежал из вольера маленького зоопарка «Планета обезьян» на Калужском шоссе, но был быстро пойман и возвернут обратно, а так как он был небольшой, никакой опасности для москвичей и гостей столицы не представлял. Нейросеть начнет писать законы вместо российских чиновников. Это, конечно, полная хуйня, если знать, о чем идет речь. В общем, ребята загрузили все тексты законов в какую-то нейросеть, и она будет теперь им высирать абзацы, написанные тем самым чиновничьим новоязом, которым у нас пишутся все законы, вместо того, чтобы писать их человеческим языком, как давно, кстати, просил Владимир Путин. Но его никто не послушал, и чиновники как писали хуевые, неудобоваримые тексты законов, так и продолжат. Теперь им в этом будет помогать какая-то хрень типа чата GPT. Но вообще, абсолютно неважно, откуда взялся текст. Высрала его нейросеть или написал какой-то чиновник, должно быть абсолютно все равно, самое главное – вычитать результат. Что за дырявое уродство? Двоеточие. Нижнекамцы оценили макет будущего памятника Пушкину. К 225-летию Пушкина в Нижнекамске установят ему памятник. Если смотреть на него со стороны и абстрактно, то я думаю, что это произведение искусства символизирует дырку от пули Дантеса, которая оставила огромную воронку во всей нашей российской культуре. Потому что так поэт мог бы жить и нас еще и радовать, а тут из-за того, что он участвовал в своей 25-й, по-моему, по счету дуэли, его корефан Дантес ранил прям в хуй, потому что он именно туда и стрелял. Пушкин попал в пуговицу, и Дантес остался жив, а Дантес стрелял в хуй, потому что они ссорились из-за бабы. И дальше Пушкин 3 дня истекал кровью и, к сожалению, покинул этот бренный мир, оставив после себя кучу прекраснейших произведений, которые до сих пор интересно читать, в отличие от большинства остальной классики русской литературы, которая является зануднейшей хуетой. 2 отрубленные головы обнаружены в том же Нью-Йоркском парке, где дети нашли руку мужчины. Полицейские выясняют, была ли замешана МС-13. В каком-то парке на Лонг-Айленде полиция обнаружила 2 головы, там в этом месте до этого обнаружили какую-то мужскую руку. В общем, полиция сейчас ищет, пытается собрать пазл и понять, кто же этих самых людей зарубил. Полиция подозревает банду Мара Сальватруча, которая любит резать людей с помощью мачете. Житель Нью-Йорка приговорен к 25 годам заключения за убийство женщины на внедорожнике, которая въехала к нему на подъездную дорожку. Какая-то баба заехала в драйв-вей какому-то мужику, а он решил, что это нарушение его частной собственности, и вообще, типа, пиздец, кто-то тут вторгся, достал ружье, начал стрелять в эту бабу, застрелил ее, а потом на суде пытался сказать, что на самом деле у него просто ружье случайно оказалось в руках, он хотел просто выстрелить в воздух, но что-то не получилось, и, в общем, он и убил ее случайно. Но суд ему не поверил и отправил его в тюрьму на 25 лет, потому что драйв-вей драйв-веем, но стрелять в людей из ружья нельзя. Женщина выиграла 3,8 миллиона долларов после того, как команда спецназа ворвалась не в тот дом, основываясь на приложении «Найти мой iPhone». 78-летняя черная женщина подала в суд на двух полицейских. При этом в тексте говорится, что тот факт, что она черная, никак не влияет на решение суда. Какая-то бабулька мылась в душе, вдруг слышит из громкоговорителя слова «Срочно выйдите из дома, потому что вы окружены, полиция, вам пизда». В общем, накинула она халатик, вышла из дома, подняла руки, стоит такая, а у нее во дворе стоит БТР, какие-то солдаты, сват, хуё-моё, значит, эти самые горнолыжники в масках с автоматами. Короче, бабулька на месте отложила кирпичей, ворвался к ней спецназ, все обыскали, а оказалось, что кто-то искал у нее в гараже какую-то машину, которую незадолго до этого угнали, а в этой машине были оружие, тыр-пыр, а также iPhone с включенной функцией «Найти мой iPhone». Поскольку эта функция не точная, и никто не гарантирует, что то, что она показывает, ровно в этом месте находится, то полиция обосралась и просто набросилась не на тот дом, где был угнанный автомобиль. В общем, бабулька пошла в суд, и через несколько лет ей присудили почти 4 миллиона долларов за ее моральные страдания. А ментам объяснили, что GPS — штука не такая надежная, чтобы нужно было прямо сразу нахлобучивать тот дом, где у тебя стоит метка на карте. Двухэтажный автобус врезался в паб возле Оксфорд-стрит в Лондоне. Водитель, видимо, зачитался смс-кой и с утра врезался в паб, в котором, слава богу, никого не было. Водитель вроде как тоже жив остался, а полиция на всякий случай из здания, куда врезался этот самый даблдекер, эвакуировала 200 человек. Непонятно зачем, но, видимо, они за это себе выпишут отдельные расходы, которые надо будет покрыть. Убийство еще одного кандидата в мэры привлекает внимание к насилию на местных выборах в Мексике. За текущий избирательный период в Мексике произошло уже 16 убийств кандидатов в различные мэры. А общее число убитых в связи с избирательным процессом насчитывает 33 человека. Какое счастье, что мы живем не в Мексике. Чаще всего нидерландская полиция останавливает молодых людей с марокканскими корнями. В каждой стране своя специфика. У нас, например, полиция чаще останавливает молодых людей со среднеазиатскими корнями. Гонщик на собачьих упряжках вынужден был убить и выпотрошить лося во время исторической гонки на санях. Ветеран Каюра, это погонщик оленей или собачьей упряжки, когда выбежал какой-то лось и запутался в его собачьей упряжке, одну собаку он там как-то раздавил, в общем, надо было выпутываться из этой ситуации, он этого самого лося убил, а по правилам, поскольку на Аляске очень трепетно относятся к диким животным, которые используются для еды, он должен был разделать этого лося, он должен был его правильно хорошо выпотрошить, так, чтобы использовать максимальное количество мяса, раз уж животное убито. Но чувак недостаточно добросовестно исполнил свою работу, он просто чуть поковырял в каком-то там сердце, в общем, бросил эту самую тушу, и потом следующие ребята, когда догнали, сказали, что нехорошо так бросать мясо, потому что все-таки ценная вещь. В общем, мужика оштрафовали за то, что он не смог должным образом выпотрошить лося. Вьетнамская столица Ханой возглавляет список самых загрязненных городов. Столица Вьетнама Ханой с населением 9 миллионов человек вышла на первое место в инди-рейтинге загрязненного воздуха. Там у них количество частиц, которые болтаются в воздухе, превышают в 24 раза норматив. Теперь альпинисты на Эвересте должны соответствовать этому новому требованию. Теперь чуваки, которые поднимаются на Эверест, должны брать с собой трекинговое устройство, которое стоит 10 баксов, и оно облегчает работу поисково-спасательных отрядов, которые потом должны будут трупик забирать со склонов Эвереста. Я напомню, что в прошлом году власти местные выдали самое большое количество разрешений на подъем на Эверест, ну и, соответственно, прошлый сезон стал самым смертоносным, потому что огромное количество людей, которые поднимаются на Эверест, назад своим ходом уже не спускаются. А разрешение на подъем стоит много тысяч долларов, и для местных властей это неплохая прибавка в бюджет, поэтому они выдают всем желающим направо и налево эти самые пермиты, абсолютно насрав на то, помрет какой-нибудь чувак, который туда пойдет или нет. Самое главное, чтобы заплатил деньги в бюджет. Индийская полиция компенсировала изнасилованной бразильской туристке $120. 28-летняя тревел-блогерша путешествовала со своим мужем по миру. Прежде чем приехать в Индию, они побывали в Афганистане, Иране, Пакистане, Шри-Ланке, потом приехали в какой-то индийский город, и там, значит, на них напала банда из 7 человек, ёбнули мужа по башке каким-то поленом, женщину изнасиловали, а потом индийская полиция заплатила мужу за изнасилование, даже не жене, что самое смешное, 10 тысяч рупий, то есть примерно 120 баксов. В 2023 году в Италии пропали без вести более 29 тысяч человек. 29 315 человек были объявленными пропавшими без вести в Италии в прошлом году. Причем 75% из этого количества – это несовершеннолетние. Туалетные экскурсии в Токио показывает 17 уникальных общественных уборных в районе Сибуя. Туристическая ассоциация района Сибуя в Токио проводит экскурсию по 17 общественным толчкам, которые там расположены. Причем это не просто какая-то хуйня, как у нас в Москве из-под коня, а это прям произведение искусства. Ребята вложились, сделали супер-мега-потрясающие туалеты, просто можно открытки с ними выпускать и наслаждаться. И они показывают, что общественные туалеты – это не обязательно какая-то вонючая дыра, а это может быть просто прекрасное архитектурное произведение. Почему Москва никак не может обратить внимание на то, что туалеты туалет можно сделать прикольным, а вместо той хуйни, которая у нас сейчас стоит, где вообще непонятно что, такой сарай, чтобы проще зайти за него и нассать ему на стену, чем зайти внутрь. Одним словом, в Москве вполне есть деньги для того, чтобы сделать пиздатые сортиры, чтобы люди просто их фоткали на iPhone, выкладывали в Instagram и радовались тому, как можно красиво порадовать людей. Понятно, что в Москве общественные сортиры особенно нахуй не нужны, потому что ты можешь и так пойти в любое кафе и там отлить, но раз уж вы ставите какой-то объект в парке, почему бы не сделать его пиздатым? Саудовская Аравия запретила ифтар в мечетях во время Рамадана. Ифтар – это разрыв поста в исламе, который происходит после захода солнца во время Рамадана. В общем, власти Саудовской Аравии сказали, что нечего есть в мечетях, потому что давайте соблюдать там чистоту, ешьте где-нибудь еще. Островные страны Тихого океана планируют подать заявку на защиту кавы как интеллектуальной собственности. Жители тихоокеанской страны Вануату по вечерам пьют напиток расслабляющий, который называется кава, и хотят ему присвоить географическое наименование, чтобы люди знали, что этот напиток происходит именно из Вануату. Будем пристально следить за судьбой кавы из Вануату, потому что каву делают не только в Вануату, но еще, например, и на Фиджи. Южная Корея обновила в четвертом квартале 2023 года мировой антирекорд по рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости – это количество детей, рожденных женщиной в детородный период, то есть от 15 до 50 лет. В Южной Корее этот показатель составил 0,65. То есть пиздец, в Южной Корее исчезает население, если дальше будет все продолжаться такими темпами, то там просто не останется людей. Для естественного воспроизводства населения необходим коэффициент 2,1. А в 2023 году в Южной Корее родилось всего 230 тысяч человек. В каких-нибудь странах типа Нигера, Сомали или Чада, суммарный коэффициент рождаемости превышает 6. В России составляет всего 1,5. Монако укрепляет продовольственную безопасность Лесото благодаря взносу в размере 600 тысяч евро. Королевство Лесото – это такой прыщ на жопе у ЮАР. Оно получило 600 тысяч долларов на несколько лет для того, чтобы можно было кормить школьников какими-то обедами, а также там будут учить местных фермеров, как производить еду для этих самых школьников. Такая вот у Монако благотворительность. В Аргентине народ массово отказывается платить за проезд в метро после того, как стоимость проезда выросла почти втрое на фоне инфляции в стране в 250%. Веселые времена наступили в Аргентине, там растет чудовищная бедность, там скачет инфляция, и там подняли цены на проезд в метро в 3 раза, и вместо того, чтобы платить эту цену за проезд, местные жители вообще забили хуй и перестали платить в принципе, просто перепрыгивают через турникеты. Камни раздавили грузовики и уничтожили дорогу в Перу. Видео. Теперь становится понятно, зачем ставят знак «Осторожно, падающие камни», хотя не очень понятно, как этим знаком пользоваться. Потому что если ты едешь и видишь такой знак, ты никогда не знаешь, что случится. Ёбнется на тебя кусок скалы или нет, это вещь непредсказуемая. Но тут огромные камни упали, один камень нахуй раздавил грузовик, другие камни попадали на машину, слава богу, все водители остались живы. Эпичное видео из канадского Ванкувера. Молния ударила прямо в самолет, взлетевший с ВПП местного аэропорта. Здесь очевидно, что пилоты долбоебы, потому что летать в грозу вообще не надо. Напавшего на монаха мужчину пронзила статуя Будды. В Таиланде какой-то мужик напал на местного монаха, который до этого этот монах дал мужику наркоту. Короче, мужик под наркотой стал вести себя неадекватно, стал пиздиться с монахом, но вместо этого ёбнулся на статую Будды прямо на острие грудью и помер. В Полтаве мужчина напал с ножом на продавщицу рыбного магазина и пырнул лосося. В Полтаве какой-то мужик ворвался с ножом в магазин, начал махать, видно, что у него нет никакого опыта, сам ссыться, ничего сделать не может, на продавщицу толком не напал, она, значит, отбилась от мужика прилавком с рыбой, но чувак, поскольку надо было как-то, видимо, энергию, адреналин выплеснуть, он, значит, пырнул тушу лосося, которая была там. Потом он выбежал из магазина, по дороге спиздив чего-то с полки и исчез в темноте. У нас в магазинусе продается замечательная книжка нашего издательства «Предметная фотография в рекламе». В книжке подробно описаны схемы света, спецэффекты и всякие другие полезные советы. Обязательно покупайте, даже если вы снимаете просто тупо на iPhone. Также у нас в магазинусе покупайте прекрасные блокноты формата А5 с нашими замечательными паттернами на обложке. Также у нас в магазинусах новинка – наши прекрасные носки с носками. Если посмотреть внимательнее, на каждом носке напечатан паттерн с носками, и приятно носить носки с носками вместо обычных носков. А еще у нас в магазинусе можно прикупить своим детям Arduino 8-битная академия. Покупайте при случае в наших магазинусах. CNN узнал о подготовке США к российскому ядерному удару в 2022 году. CNN пишет, что в 2022 году администрация США была очень сильно обеспокоена возможностью использования России тех или иных ядерных вооружений, и поэтому они там бегали, суетились и шуршали, переговариваясь с российской стороной о том, чтобы никто не подумал использовать этот вид вооружения. А собирался ли его кто-нибудь использовать на самом деле или нет, хз. Папа Римский на вопрос о войне в Украине заявил, что нужно иметь смелость поднять белый флаг. В Ватикане пояснили, что речь не шла о капитуляции Киева. На Украине случился инсульт жопы после того, как Папа Римский сказал, что надо иметь воюющим сторонам смелость, если какая-то из сторон проигрывает, поднять белый флаг, потому что самое важное – это жизни людей. Собственно, Папа Римский сказал, что зачем людей убивать, если уже понятно, что ты проигрываешь, в этот момент нужно сесть за стол переговоров. А для правящего режима на Украине эта позиция абсолютно невозможна, потому что если они сейчас остановят войну, то тогда у них они, естественно, больше никаких денег не получат или получат только кабальные кредиты, и, естественно, и они не смогут больше воровать деньги так, как они это делают сейчас. Потому что из всех последних режимов, которые обвиняли в том, что они воруют на Украине, и Ющенко, и Янукович, и Порошенко, оказалось, что там были просто дети на фоне того, что происходит на Украине сейчас. И казалось, что раньше там что-то не то с политическими свободами, там какого-то журналиста убили грузинского, там еще что-то, какие-то, значит, поборы, взятки и так далее. Это все теперь вспоминается как просто самые счастливые времена из всей истории Украины, какие только можно вспомнить. На фоне того пиздеца, который команда Зеленского устроила сейчас в стране. Помимо того, что они 500 000 человек просто кинули в мясорубку, полностью отменили любые гражданские свободы, все неугодные сидят по тюрьмам, куча народу съебалась из страны, огромные чудовищные взятки, полное воровство, совершенно тотальная коррупция, ловят просто на улице мужики каких-то других мужиков и отправляют их тоже в мясорубку на фронт, и при этом нет никакой свободы слова, отменены выборы, нельзя ничего пукнуть, у тебя полностью все закрыто, нету ни Яндекса, ни ВК, никого, короче, абсолютно полный пиздец. И при этом ребята еще считают, что у них все хорошо, что к ним приходит русский солдат, который ебать впервые в жизни увидел асфальт, а также спиздил стиральную машину, чтобы из него выковырять микрочип и из этого микрочипа сделать какую-то ракету, которая потом летит на Украину. Одним словом, Папа Римский сказал ту вещь, которую надо было произнести, что люди важнее всего. А на Украине они решили, что им предложили сдаться и сказали, нет, мы сдаться не можем, потому что иначе нам пизда. А сдаться все равно придется. Выпуск нативно интегрирована совершенно кринжовая реклама на Порнхабе, которую прямо сейчас активно обсуждают в Телеграме.
С экранчика телефона смотришь, а мог бы с суровых челябинских ноутбуков Е-чипс. Есть силиконовая защита на клавиатуру, не бойся забрызгать. Очень твердый корпус из авиационного алюминия, не страшно уронить в экстазе. Есть шторка для вебки, закроет глаз на твоего одноглазого. Матовый экран, можно расслабиться под солнцем. А еще в ноутбуке Е-чипс можно всунуть столько памяти, сколько влезет. По стрелочке. Е-чипс. Суровые ноутбуки, чтобы занять твои руки.
Суровые челябинские ноутбуки, чтобы занять твои руки, это, конечно, сильно. А вообще, радостно, что мода на пинап возвращается. Это просто прекрасно. Премьер Венгрии, двоеточие. Дональд Трамп пообещал не давать деньги Украине, если он вновь станет президентом США. Виктор Орбан, который недавно встречался с Трампом, сказал, что Трамп ему объяснил, что если он станет президентом, то Украина получит 0,1 денег. Потому что пока на Украину идут деньги, там продолжаются смерти и убийства. Как только Америка перестанет давать Украине деньги, а у Европы тоже не так много денег, то там, соответственно, все это нахуй зачахнет. Потому что выяснится, с одной стороны, нечего пиздить, с другой стороны, нечем стрелять. Поэтому война автоматически прекратится, и это для нас будет, конечно же, очень хорошая новость, потому что на Украине перестанут погибать люди. Российские военкоры сообщили об атаке вооруженных групп на приграничные районы Белгородской и Курской областей. Очень любопытная методичка теперь у «Медузы». Они теперь всегда слово «военкор» пишут в кавычках. Хотя совершенно непонятно почему. Что такого не того в слове «военкор» и что такое «военкор» без кавычек? Это кто, блядь? Это типа когда американский у тебя военкор, он должен быть без кавычек. А в России, если есть какие-то люди, военные корреспонденты, военкоры, которые пишут обычно в телеграм-каналах про те или иные события на фронте, зачем им приделывать кавычки, это совершенная загадка. Но вот «Медуза» не может этого не делать, поэтому очень смешно, когда читаешь длинный текст, а там каждый раз, когда встречается слово «военкор», они обязательно пишут это слово в кавычках. В общем, случилась с утра какая-то полная хуйня, какие-то диверсионно-разведывательные группы попытались сунуть свое ебло на территорию России, но в России хорошо защищенная граница, поэтому все эти люди сразу получили пиздюлей. Все их танки были расстреляны, куча диверсантов были тоже на месте уничтожены, никто на территорию России, слава богу, не проник. Нехуя соваться к нам в страну с оружием и с танками. В Ивановской области упал военный самолет Ил-76. Очень грустная история. Военный самолет Ил-76 взлетел. У него загорелся один из двигателей справа. Видимо, туда попала птица. Видно, как сработала система пожаротушения, потому что в какой-то момент, соответственно, пламя исчезает, и идет такой белый след. Это сработала пенная хуйня, которая там внутри встроена в двигателе. Там все хорошо продумано на этот случай. Но что-то, ребят, не получилось. Они не дотянули 2 километра до аэродрома, и где-то там в поле, уводя машину от населенных пунктов, они разбились. 15 человек было на борту. Военкоры заявили об уничтожении российского корабля «Сергей Котов», что известно. Патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов», совсем свеженький, буквально год назад был спущен на воду. На него, как гиены, напали украинские надводные дроны, которые стали, значит, кружить. Матросы стали отстреливаться, и они довольно долго отстреливались, а дроны все нападали. И, в общем, в какой-то момент один дрон проделал дырку в борту, а другой дрон умудрился залететь в эту дырку и там еще сдетонировать. В общем, корабль пошел на дно, но, слава богу, никто из экипажа не пострадал, потому что все пересели на шлюпки и были спасены. Железку построим новую, а самое главное, что люди целы. Кремль отказался комментировать возможную атаку ВСУ на корабль в Черном море. Правильно, потому что не надо об этом спрашивать в Кремле, надо спрашивать у Министерства обороны. Или читать телеграм-каналы, которые тоже довольно часто сообщают такие подробности, которых нету в телевизоре. ФСБ сообщила о ликвидации в Карелии агента спецслужб Украины, готовившего теракт. Какой-то гражданин Белоруссии, которого завербовали спецслужбы Украины, готовил теракт, у него там была взрывчатка, и когда при попытке задержать, он начал отстреливаться из пистолета, и он был при задержании нейтрализован, потому что нечего стрелять по сотрудникам спецслужб. NI, двоеточие. Пропагандистский мини-успех. Россия менее чем за неделю уничтожила 3 американских «Абрамса». Но вообще США передали Украине 31 танк «Абрамс», и если 3 из них, то есть 10%, были уничтожены за неделю, то это совсем не мини-успех. Четвертый уничтоженный танк М1А1СА «Абрамс» вооруженных сил Украины в окрестностях населенного пункта Бердычи. Вот и четвертый «Абрамс» подоспел. Британские журналисты из издания Sun хотели сделать красивый репортаж про танк Challenger 2 на Украине, но он утонул в грязи во время демонстрационного заезда для журналистов. Танк даже не доехал до фронта, а просто на полигоне утонул в слякоти по горло. Надо было ездить на русском танке, у него таких проблем не бывает. CNN, двоеточие. Западная разведка считает, что Россия производит 250 тысяч снарядов в месяц. Это втрое больше, чем США и Европейский Союз могут отправить Украине. И это прекрасно, я очень рад за российский военно-промышленный комплекс, что мы тут не лаптем щи хлебаем, а если нужно, то умеем себя защитить. Россия производит 3 миллиона снарядов в год, а Европа и Америка только чуть больше миллиона. Поэтому, естественно, у них пока что кишка танка нас догнать. Схватили 34 человека, которые пытались выехать в Румынию. В какой-то бусик чувак посадил 34 человека, взял с каждого по 10 тысяч евро и решил их переправить за границу, чтобы они избежали попадания на фронт. Но бдительные погранцы остановили машину, посмотрели внутрь, не очень понятно, на что рассчитывал водитель этого фургона, может быть, он уже дал взятку там кому-то, что-то у них не сложилось. В общем, короче, выгребли оттуда 34 человека, и видно, как на Украине обращаются с людьми. Просто как абсолютно с котом и отбросами, людей прям выкидывают из машины, как будто это коровьи какие-то туши, просто друг на друга складывают, и потом их, естественно, всех отправят воевать на фронт. Водитель бусика, который получил 340 тысяч евро за эту штуку, наверное, тоже там как-то будет наказан. Но вообще можно из этого сделать вывод о том, какой масштаб коррупции и какой масштаб зарабатывания денег на спасение людей от фронта происходит на Украине. При этом Зеленский говорил, что у нас тут все цивилизованно, вообще людей на улице не хватаем, а людей отлавливают просто как бродячих собак, а если кого уже отловили, общаются с ними не по-человечески. Я думаю, что последнее, что хотел бы какой-нибудь житель Украины, это умереть за Зеленского. Главное управление разведки Украины сообщило о легионе наемников из более чем 50 стран. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает нам о том, что более чем из 50 стран у них есть иностранные наемники. Собственно, об этом мы и так всегда знали. Политико, двоеточие. Франция создает альянс стран, готовых к потенциальной отправке войск в Украину. Париж инициирует формирование группы стран, которая была бы не против отправить своих солдат повоевать на Украину. Пока что из нормальных стран никто на этот идиотский призыв не откликнулся, кроме наших старых друзей Латвии, Литвы и Эстонии, которым нечего терять, они маленькие, гордые, все равно у них нет ни денег, ни экономики, поэтому им похуй, и они могут свое слабоумие и отвагу прокачивать сколько угодно. А Эммануэлю Макрону нужно перечитать немножко учебник истории и посмотреть, что там случилось с Наполеоном, когда он решил залупнуться на русских. В Индии раскрыли сеть по торговле людьми, которых обманом отправляли в зону СВО. Какая-то абсолютно полная хуйня. В Индии, блядь, 1,5 миллиарда жителей, больше, чем в Китае. При этом они обнаружили, что целых 35 индийцев отправили воевать в зону специальной военной операции. То есть на войну между Россией и Украиной. Абсолютно полная хуйня. Вообще, мне кажется, что 35 человек — это настолько ни о чем, что там просто кому-то нечем заняться. В США начали проверку SpaceX из-за возможного использования России связи Starlink. Хотим мы используем, блять, покупаем просто на eBay терминалы Starlink, подключаем их и качаем все, что хотим. А американцы могут обрасследоваться, нам на это просто насрать. Медведев выразил сожаление, что Зеленского не ликвидировали в Одессе. Дмитрий Медведев выразил сожаление, что Владимир Зеленский не погиб после обстрела Одессы, который случился в тот момент, когда Зеленский с каким-то там греческим чуваком ездили по городу. При этом Медведев сказал, что никакого обстрела не было, а если бы и был, то тогда бы не промазали. В общем, Медведев сейчас один из самых интересных блогеров. Залужного назначили послом Украины в Великобритании. Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный был быстренько объявлен негодным к воинской службе, быстренько уволен из армии и отправлен послом в Великобританию. При этом Украина нарушила дипломатический протокол, потому что сначала принимающая страна должна сказать, что «Лада, хорошо, мы не против, присылайте этого посла», а Украина объявила фамилию Залужного до того, как британцы окнули его кандидатуру. Видимо, одна из задач была все-таки сохранить лицо, а также выдавить Залужного из Украины, потому что он очень популярен среди населения, потому что это такой, типа, воюющий генерал, который, значит, самый главный герой. Но если его не будет на Украине, то он не сможет участвовать в президентских выборах, если они когда-нибудь на Украине состоятся. Отставной подполковник армии США обвинен в выдаче секретов через сайт знакомств женщине из Украины. Какой-то отставной подполковник и сотрудник штаб-квартиры ядерных сил США с какой-то бабой познакомился в Тиндере, и там оказалось, что типа якобы она из Украины, хотя вообще неизвестно, кто там сидел, может быть, там русский шпион сидел. И чувак передавал ей всякие справки секретные, думая, что он тем самым помогает Украине, а кому он на самом деле помогал, хз. Если признают виновным, чувака упекут на 10 лет. Глава Ростеха, двоеточие. Танк «Армата» лучше всех, но слишком дорог для войны. Если дешевле покупать танки Т-90, то почему бы и нет, потому что экономика на войне очень важная вещь. Памятник Пригожину и Уткину появится в Краснодарском крае. Памятник будет установлен на Аллее Славы около часовни ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе. Очень грустно, что искусство скульптуры в нашей стране практически полностью деградировало, и еще один безвкусный памятник будет установлен на нашей земле. Можно ведь делать и хорошие скульптуры, но у нас почему-то в последнее время это не получается. Основатель ЧВК Blackwater призвал Украину оставить РФ Крым, Луганск и Донецк. Вот голод сразу звучит, потому что понятно, что Крым, Луганск и Донецк никогда не вернутся больше на Украину и не будут ее частью. Это просто очевидный факт, который надо признать. Эрик Принц совершенно разумно говорит, нахуя Украина уничтожает себя демографически, а также о том, что непонятно, зачем американцы должны спонсировать коррумпированный режим Зеленского. Я тоже очень надеюсь, что война скоро закончится, что все эти ужасы, кошмары пройдут, люди выползут из нор, перестанут бояться на Украине, так как сейчас они находятся абсолютно просто тише воды, ниже травы, никто не высовывает голову, потому что можно сразу получить пиздюлей или в тюрьму отправиться. А когда война закончится, мы узнаем много интересных подробностей, много правды о том, как там мучили людей и вообще, насколько охуел этот режим. Буду надеяться, что из этого будут сделаны выводы, которые не позволят ничего подобного повторять в ближайшее время. Потому что очень жалко людей, которые живут на Украине, они не заслужили такого хуевого режима и такого президента-мудака. А на тему того, как будут жители Украины относиться к России, у меня вообще нет никаких сомнений, потому что сейчас они просто не могут высказываться на эту тему, а случится примерно то же, что случилось после войны России и Чечни. Да, там тоже было много всяких разных ужасов, но зато теперь война прошла, Чечня отстроена, и у чеченцев ноль вопросов на тему того, что были эти самые военные действия. А при этом они воюют вместе с армией России на Украине. То же самое будет и на Украине, потому что это в любом случае один народ, и все вернется, и будут люди жить дальше, как ни в чем не бывало. Хотя сейчас многие ребята могут подумать, что это абсолютно невозможно, но, конечно же, это возможно, и именно так и будет. На Украине впервые конфисковали квартиру у пенсионерки, которая поддерживала Россию. 80-летняя учительница физики, которая 10 лет преподавала на Украине, начала хуесосить украинские власти, хвалить русские власти. При этом она успела к началу войны уехать в Россию к своим детям. А поскольку она назад возвращаться не собирается, украинская власть решила, что а хули не спиздить хатку, раз есть. И они у несчастной учительницы 80-летней конфисковали квартиру, потому что сказали, что типа ты тут призываешь к сепаратизму, а это нехорошо. При этом насрав абсолютно на все законы о частной собственности, вообще на все остальные законы, какие есть, потому что на Украине есть антикоррупционный комитет, это, то есть, самые главные коррупционеры, которые, кстати, и у меня тоже забрали две квартиры. Одну жилую квартиру, один офис, которые были в Киеве. Абсолютно просто по беспределу, и я жду не дождусь, когда, наконец-то, эти квартиры мне будут возвращены. В Москве дали 10 суток административного ареста студенту МГУ, назвавшему свой Wi-Fi в общежитии «Слава Украине». Студента признали виновным в пропаганде либо публичном демонстрировании запрещенной символики, потому что «Слава Украине» — это бандеровский лозунг, и его нельзя писать. Особенно если у тебя, блядь, Wi-Fi в общежитии, надо, конечно, иметь мозги. Но в любом случае дали чуваку 10 суток, ничего страшного, подумает, в следующий раз назовет свой Wi-Fi по-другому. Такой вот у нас страшный тоталитарный кровавый режим. Наказали студента для того, чтобы был немножко поумнее. Могу себе представить, что бы сделали со студентом на Украине, если бы он, например, назвал свой Wi-Fi «Россия вперед». В Госдуму внесли законопроект о признании недействительной передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году. С нетерпением ждем денонсации Калиевого мира, который запретил флоту ахеменидов вводить свои корабли в Эгейское море. На самом деле проект о передаче Крыма Украинской ССР был согласован еще при Сталине. Единственная причина, которой это было сделано, была причина хозяйственная, потому что там был водовод, канал для воды, для ирригации северных земель Крыма, которые, пока это были разные республики, а до этого Крым входил в состав РСФСР, у них как-то там не получалось договориться. Ну, в общем, отдали все это под одну юрисдикцию в Украинскую ССР. И это был чисто технический момент, потому что, естественно, в Советском Союзе никому в голову не приходилось, что если мы переписываем какой-то кусок земли на другую республику, то мы этого куска земли лишаемся. Поэтому в любом случае претензии Украины на Крым, они абсолютно несостоятельны. И самое главное, что если у кого-то есть хоть какое-то на эту тему сомнение, он может пойти и спросить у тех, кто живет в Крыму, где они хотят быть, в какой стране. У них на эту тему ответ однозначный. ЕС вводит налог, который разрушит экономику Украины. СМИ. Евросоюз планирует ввести еще один налог на углеродоемкую импортную продукцию, включая сталь и всякие прочие материалы. И это может нанести серьезнейший ущерб украинской экономике. Украина может потерять 1,5 миллиарда долларов в год только на одном этом налоге. Разобрали тротуар, бросали камнями и ранили полицейских, двоеточие. Польский премьер рассказал о последствиях бунта в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что хулиганы кидали булыжники, он с хулиганами разговаривать не будет, а будет разговаривать только с фермерами. А кидали булыжники как раз фермеры. Дональд Туск и фермеры не договорились, двоеточие. Блокада границы с Украиной продолжится. Видно, как расходятся интересы простых крестьян и правительства, потому что правительство в Польше тоже коррумпированное, тоже хочет бабок. Все политики заинтересованы в дешевом украинском продовольствии, в зерне, свинине, яйцах и так далее, все, что туда везется. А польские фермеры максимально недовольны. И французские фермеры, кстати, тоже. Потому что они все охуевают от таких условий, что, оказывается, есть кто-то, кто в 3 раза дешевле делает свою продукцию, поэтому местная продукция оказывается неконкурентоспособной, и ребят просто идут и голосуют ногами. Перекрывают границу и всячески защищают свои права, а польский премьер-министр, вместо того, чтобы защитить права своих собственных граждан и своих собственных крестьян, он пытается с ними какие-то шуры-муры делать, но они, слава богу, просто так не сдаются. Из-за забастовки машинистов в Германии отменили почти 2000 рейсов. Работники требуют сокращения рабочего времени и повышения зарплаты. Аэропорты Франкфурта на Майне и Гамбурга закрыты. Какое счастье, что в России никогда не бастуют сотрудники аэропортов. В Польше гусеничная машина переехала солдат во время учений НАТО. Какая это гусеничная машина, не уточняется. Какой-то танк там переехал, 2 солдат, один помер, второй в больнице. Швеция вступила в НАТО. Швеция стала 32-м членом Альянса. И если кто-то думает о том, что НАТО — это такая безобидная хуйня, то, конечно же, это не так, потому что это в первую очередь военный альянс, и для России представляет военную угрозу. Поэтому, когда НАТО приближается к границам России, в этом нет ничего хорошего, и если ты, не дай бог, произнесешь эти слова где-то в американских СМИ, то тебя сразу отменят, заканцелят, или, наоборот, ты будешь считаться супер-мега-правым экстремистом. За эти слова мне забанили целый канал на Ютубе, стерли просто в ноль, потому что я говорил о том, что НАТО приближается к границам России, а это не хорошо. Нужно говорить все, что угодно, только не такие слова, и если даже факты говорят о том, что НАТО действительно расширяется и все захватывает дальше, 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 на восток, все новые страны, приближаясь вплотную к границам России, еще и Украину туда тоже могли втянуть, то, естественно, России это не может нравиться. Опять же, я всегда привожу очень простой пример. Давайте представим, что Канада или Мексика, или еще какие-нибудь там Карибские острова, они бы, например, решили вступить в какой-нибудь ОДКБ, военный союз с Россией. Какая была бы на это реакция у Америки? Можно к бабке не ходить, это был бы самый большой скандал в современной истории. Американцы бы визжали, как резаные свиньи, просто говорили, что уберите нахуй отсюда свои военные союзы, как вы смеете подползать к нам в наше подбрюшье, и вообще у нас вокруг, типа, только океаны и только мирные нейтральные страны. А вокруг России можно прекрасно создавать любые военные союзы, приближаться к нам и делать вид, что ничего не происходит. Что является, конечно, абсолютно самым вонючим, токсичным абьюзом, и Россия правильно делает, что с этим не соглашается. Армения захотела выгнать российских пограничников из своей страны. Армяне написали бумагу, сказали, что теперь они могут сами обеспечивать пограничную безопасность в своем собственном аэропорту, и больше они в услугах российских пограничников не нуждаются. А в 91 году, когда Армения получила независимость, у них не было никаких своих пограничников, поэтому они попросили Россию эту функцию выполнять. И с тех пор российские пограничники верой и правдой там работали, служили, выполняли все свои обязательства, а сейчас Армения постепенненько охуевает, видимо, ее используют как разменную карту в отношениях между США и Россией. Потому что то, как себя отвратительно ведет Армения, конечно, так себя вести нельзя. Очень жалко, что она выпадает из зоны влияния России. Очень жалко, что она подпадает под влияние Америки. Но, скорее всего, это такие очень сложные, хитрожопо сочиненные пятнашки политические, потому что для России гораздо важнее, например, дружить с Турцией, а Турция дружит с Азербайджаном, и на этом фоне, может быть, российское влияние в Армении немножко ослабляется, потому что армянский юмор к нам и так будут завозить, а больше нам особенно оттуда ничего не надо, потому что страна все равно не очень развитая, и плюс она хочет очень лечь под Америку или под Европу. В общем, такая вот получается хуйня, но для нас в любом случае дружба с Турцией в миллиард раз выгоднее, чем дружба с Арменией. А с кем бы вы дружили, если бы вы были президентом России? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Байден поручит построить временный порт в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи палестинцам. Байден дает заднюю, потому что понимает, что молодежь, которая должна была его поддерживать, она от него отворачивается, потому что все охуевают от того, насколько отвратительно государство Израиль себя ведет по отношению к сектору Газа. Когда там убивают тысячи, десятки тысяч женщин и детей, это, конечно, абсолютно полный пиздец, просто кидают бомбы прямо по жилым кварталам, неизбирательно, а никто не бегает там аккуратненько с автоматом, зачищая квартирку за квартиркой. В общем, Израиль просто ебашит наотмашь во всем мире люди в полном абсолютно ахуе от таких событий, потому что это просто чудовищно и ужасно. Уже там в 3 раза больше гражданских погибло, чем за все 2 года войны на Украине. И при этом Байден понимает, что надо все-таки понравиться тем людям, которые очень переживают за палестинцев, поэтому он говорит, что сейчас американцы придут, построят временный порт для доставки гуманитарных грузов со стороны побережья сектора Газа. Это чисто предвыборная хуйня, но и плюс американцам надо показать, что они не такие плохие и не поддерживают то, что делает Израиль в секторе Газа. Сброшенная с неба гумпомощь убила и ранила беженцев в секторе Газа. Американский самолет скидывал гуманитарную помощь в секторе Газа, и там один контейнер, у него парашют не раскрылся должным образом. То есть просто не раскрылся, 5 человек нахуй задавил, 11 человек ранил. При этом американцы сказали, что никакой ответственности они не берут, они вообще не виноваты, идите нахуй, претензии не принимаются. Если бы русский самолет скидывал гуманитарную помощь на людей и там бы кого-то убил, отношение в мировой прессе к этому событию было бы, конечно, абсолютно другим. Мусульмане России и Европы объявили бойкот израильским финикам, спрос на которые резко повышается в месяц Рамадан. Причин много, но основная – поддержка производителями цахала. Израиль – крупнейший поставщик королевского сорта фиников Меджул, который составляет чуть ли не 60% от всех фиников, которые выставлены на прилавках. Мусульмане России и Европы говорят, что они не готовы эти финики покупать, потому что выращивают эти финики на палестинских территориях, захваченных, и поэтому поддерживать их не хотят. Нарковойны в Марселе, двоеточие. Удастся ли когда-нибудь покончить с картелями? Хуй его знает, потому что в прошлом году погибло 49 человек в результате этих наркоразборок, а оборот наркотиков во Франции составляет 3 миллиарда евро в год. Так что это довольно ощутимый рынок, чтобы просто так он взял и исчез. Церемонию открытия Олимпиады в Париже закрыли для туристов по соображениям безопасности. Там какая-то мутная хуйня во Франции происходит, вообще сложно себе представить, чтобы не пустили туристов на церемонию открытия, потому что там безопасники решили, что а вдруг что случится. Поэтому они выдали 222 тысячи разрешений только для местных жителей по квотам среди разных городов Франции. У нас такой хуйни во время Олимпиады не было. Starlink подключили iPhone и Samsung Galaxy. Последние смартфоны можно подсоединять к спутнику, называется Direct to Cell. И когда я, скажем, был в Аргентине, то там, поскольку мы все-таки находимся на территории Америки, там у iPhone вдруг эта хуйня включается, когда ты находишься вне зоны сотовой связи, то у тебя загорается специальная иконочка, и ты можешь отправить смс-ку через спутник. Но сейчас эту хуйню подключили к Starlink, потестили, и к концу этого года могут на всех раскатать. Естественно, кроме России. X, бывший Twitter, запустит аналог YouTube для смарт-телевизоров. Какая-то полная хуйня, никому не нужная, X все равно не сможет конкурировать с YouTube. Лучше поставьте себе на смарт-ТВ приложение VK-видео. Оно там работает, и можно смотреть выпуски самых честных новостей прямо на телевизоре. Вертолет с 4 туристами упал на гавайском пляже. Момент падения был заснят на камеру. Но он не то что упал, а просто совершил такую посадку, не очень мягкую. Один чувак немножко там повредил спину, остальные все остались живы. В Китае пришлось задержать рейс в Пекин на 4 часа. Пассажир бросил монеты в двигатель на удачу. Слава богу, нашлась стюардесса бдительная, которая увидела, что какой-то чувак кинул пригоршню монет в двигатель, типа на счастье, перепутав, видимо, двигатель с фонтаном. Одни люди ищут в двигателе каких-то евреев, другие ищут там удачу. Вылет задержали на 4 часа, потому что специалисты пытались из турбины достать все монеты до последней. Титул «Мисс Мира 2024» получила студентка из Чехии Кристина Пышкова. Состоялся 71-й конкурс красоты «Мисс Мира». Россия на нем представлена не была, поэтому победа чешской девушки не совсем полноценна. Старейший человек на Земле Мария Браньяс отпраздновала свое 117-летие. Бабулька родилась 4 марта 1907 года. Если она проживет еще 65 дней, она официально войдет в десятку самых старых людей на Земле. Засекаем таймер. Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой 2 километра, который станет самым высоким в мире. Вот делать людям нехуя, будут строить небоскреб. Можно себе представить пиздец, который случится, если где-то на каком-нибудь там, на высоте километра, блядь, случится пожар, что делать людям, которые будут сверху. Я бы там, конечно, очковал. А еще всегда прикольно представлять, когда ты поднимаешься на высоту 2 километра, заходишь там в толчок, срешь, и потом эта какашка все 2 километра летит прямо вниз в канализацию. В Германии 17-летний подросток уже полтора года живет в поездах. За это время он проехал более 500 тысяч километров. Это пока машинисты в Германии не бастуют, да, там можно ездить. В общем, какой-то чел днем работает программистом и учится, а по ночам спит в поездах. Тратит на это дело по 10 тысяч евро в год. В японском Киото запретили туристам посещать некоторые районы из-за приставаний к гейшам. Власти города Киото в Японии запретили туристам доступ в район Гион, где живут гейши и их какие-то там помощницы, потому что туристов стало слишком много, и они пристают гейшам, трогают их за дорогие кимоно. Индийские слоны похоронили детенышей на чайных плантациях. Слоны хоронят своих детенышей в ирригационных каналах, кладут их вверх ногами и засыпают землей. Выглядит немножко удивительно, вдруг из земли торчат 4 маленькие слоновьи ножки. Но вот слонам так, оказывается, удобнее хоронить своих. Найдены амфибии, которые кормят детей молоком. В Бразилии обнаружены земноводные, включая кольчатых червяг, которые кормят своих детей молочком, типа как будто они млекопитающие. Хотя на самом деле они не млекопитающие. Но если они кормят своих детей молоком, то получается, что они и млекопитающие тоже. Но у них молоко выделяется из каких-то желез в стенках яйцевода. В общем, короче, удивительная вещь природа, что только не придумает. Кстати, если младенца присосать к мужской сиське, то мужчина тоже вполне себе в состоянии лактировать. Врач перечислил губительные для здоровья начинки для бутербродов. Отечественный гастроэнтеролог сообщил о том, что бутерброды с колбасой, сыром и майонезом являются очень вредными для здоровья. Хорошо, что этот гастроэнтеролог не составляет наше меню. Исследование ВОЗ показало, что более 1 миллиарда человек во всем мире страдают ожирением. Потому что нечего жрать всякое говно. Диетические напитки повышают риск опасных заболеваний сердца на 20%, говорится в исследовании. Разумеется, требуются дополнительные исследования, а то может и не одно, но сейчас людей пугают и тем, что есть. Марихуана вредит сердцу и мозгу так же, как курение табака. Вообще, изданию «Хай-Тек Плюс», конечно, не мешает нанять себе корректора, потому что в данном случае слово «так же» надо писать раздельно. «Так же». Что касается вреда от марихуаны, то кто бы сомневался, что если ты куришь марихуану, это все равно, что ты просто куришь. Исследование показывает, что равенства для работающих женщин нет ни в одной стране мира. Может, оно и к лучшему, потому что есть куча вещей, которые женщинам делать не обязательно. Например, работать при температуре минус 40 на какой-нибудь буровой платформе, заворачивать гаечным ключом какую-то хуету в 3 ночи. Очень мало желающих женщин почему-то. Но они, собственно, туда и не едут. То же самое касается, например, войны. Очень мало женщин почему-то мечтают ехать на войну. И во время мобилизации их на улицах не хватает. А также, например, у нас в стране женщины не сидят пожизненно в тюрьме. В общем, тоже, наверное, им грех жаловаться, что у нас такие нормы, что, в принципе, общество больше заботится о женщинах, как о более слабом поле. А то, что касается неравенства в карьере, то это полная хуйня, потому что если женщина готова впахивать как мужчина, то у нее условия будут ровно такие же. Playboy впервые поместил на обложку модель, созданную нейросетью. Мексиканский Playboy схалявил и поместил на обложку бабу, которую не фоткали и которой не платили гонорар. Названа самая опасная сексуальная поза в мире. Поза обратной наездницы – это когда женщина сидит верхом на хую спиной к мужику. Это самая опасная поза, потому что 50% переломов пенисов случаются именно в этой позе. Потому что женщина не очень себе представляет свою собственную анатомию, неправильно садится на хуй, и в результате хуй ломается. «Оскар-2024», двоеточие. Триумф Оппенгеймера и первая награда для Украины. Кучу наград получил фильм «Оппенгеймер», а лучшим документальным фильмом был назван фильм «20 дней в Мариуполе», который сняли на Украине, и это первый украинский «Оскар». Решение, конечно же, политическое, потому что «Оскар» в данном случае выполняет политический заказ, и когда есть какая-то страна, которую надо поддержать таким образом, то там находят фильм какой-нибудь и дают ему «Оскар» просто в качестве поддержки. То же самое было в свое время в 1942 году. Советский Союз получил свой первый «Оскар» за фильм про разгром немецко-фашистских захватчиков под Москвой. То же самое. Тогда «Оскар» тоже использовался для того, чтобы помочь Советскому Союзу, когда была война с фашистами. Актер Джон Сина вышел голым на сцену премии «Оскар». И это типа отсылка к сюжету, который случился на церемонии вручения премии «Оскар» в 1974 году, когда какой-то голый мужик там тоже пробежал по сцене. В общем, тут решили в номинации «Лучший костюм» вызвать на сцену мужика голого, и он прикрывался только конвертом с номинантами. Теперь поедет на Донбасс, чтобы войти нужную дверь. Региональные МВД заключили госконтракты на закупку баз, деанонимизирующих пользователей Телеграма. Это прекрасно, у меня ноль вопросов, если подобные базы будут у МВД, и абсолютно отвратительно, что доступ к этим базам есть вообще у всех подряд. Огромное количество Телеграм-ботов, которые позволяют пробивать всех направо и налево. Просто видишь номер на улице, можешь сразу узнать, кто владелец машины, номер телефона, а также все остальные детали из личной жизни. Это, конечно, абсолютно полный пиздец, я жду не дождусь, когда у нас все-таки персональные данные в стране будут защищаться как надо. Массовая высылка дипломатов нанесла сильный удар по российской шпионской сети в Европе. Однако Москва научилась вести разведку новыми методами. Financial Times пишет, что с начала войны в Европе было выслано 600 дипломатических сотрудников русских, из которых 400 якобы были шпионами. Но Россия не растерялась и навербовала кучу шпионов среди, например, украинских беженцев, потому что так можно отрицать их связь с Россией, а они могут добывать ценную разведывательную информацию. И вообще без шпионажа или без разведки, смотря кто как смотрит, с какой стороны, ни одна нормальная страна не существует, потому что, в принципе, в разведке нет ничего плохого. США и Британия предупредили своих граждан об угрозе атак на большие собрания в Москве. Это, конечно, абсолютно полный лютый пиздец, потому что посольство США, когда публикует подобные заявления, пусть и на своем сайте посольском, оно делает просто возмутительную вещь, потому что подобные заявления должно делать не посольство иностранной страны, пугая наших граждан. А поскольку у посольства все-таки хоть какой-то запас авторитета есть небольшой, это сигнал этот потом распространяется, все бегают и говорят, какой ужас, российские власти не предупредили своих граждан об угрозе, а вот американские заботятся и предупредили. Не могу себе представить, что было бы, если, например, в твиттере российского посольства в Вашингтоне вдруг бы наш посол написал: «Ребята, тут у нас угроза террористическая, пожалуйста, не ходите ни на какие стадионы, вдруг там что пизданет». Он бы получил от американцев такой пизды за это сообщение, что, наверное, вообще был бы просто выслан из страны. А американское посольство делает такие заявления, и хоть бы хуй. Это, конечно, абсолютно возмутительно. Латвия, Южная Корея, Швеция, Канада, Германия и Чехия присоединились к предупреждению США об угрозе терактов в РФ в ближайшие 48 часов. Ну и вот еще дополнительный список долбоебов, которые надо вызвать на ковер в МИД и объяснить им, что так писать не надо, потому что если есть какая-то угроза, об этом должны сообщать российские власти, а не посольства иностранных государств. Агентство двоеточие. Путин обсуждал обмен Навального за несколько часов до смерти политика. «Медуза» цитирует издание агентства, которое ссылается на свои источники и говорит, что за несколько часов до смерти Навального, кстати, во всей либеральной прессе всегда будет написано «убийство Навального», хотя он просто умер, и даже когда его тело было на руках у родственников, они могли бы там тоже опроверяться и убедиться, что, в общем, никто его там не травил, и это просто естественная причина. Просто вот, ну, случилось так. Это вот столько лет ему было отведено на этой земле грешной. Пишут нам, что Путин общался с Абрамовичем, и они обсуждали обмен Навального. И теперь становится чуть более понятно, почему готовился этот обмен, а сейчас уже многие подтвердили. Причем сначала вышло, когда Певчих ее отхуесосили и сказали, что что-то пиздишь, вообще никакого обмена не было. Но потом все больше и больше источников сказали, что все-таки об обмене речь шла. И из этого можно сделать вывод, что Кремль хотел бы обменять Навального до выборов президента. Это была бы супер-пупер сделка, потому что тогда все могли бы спокойно в России выдохнуть, это был бы прекрасный жест внешнеполитический. И единственный, кто подвел в этой истории, это, собственно, сам Навальный, который не дожил до своего обмена. Тем интереснее предположить, какая была бы реакция, если бы Навального обменяли, и он бы, например, приехал в Германию и отдал бы Богу душу уже там. В отличие от Путина, Навальный был настоящим семьянином. Илья Яшин написал для The Guardian колонку, посвященную смерти политика. Это, конечно, самый смешной текст, который можно было написать про Навального. Понятно, что о мертвых либо хорошо, либо никак, но в данном случае это абсолютно смехотворно, потому что Навальный был кем угодно, но только непримерным семьянином. Он был невероятный бледун, и даже был такой эпизод, когда пришел Никита Белых, который был губернатором Кировской области, а там Навальный пялит одну небезызвестную девушку в кабинете, которая до этого была любовницей Белых. В общем, короче, там у них был такой клубок, такая Санта-Барбара, что мало не покажется. Поэтому статья Яшина о том, какой Навальный был примерный семьянин, это просто обоссака. В РПЦ хотят сделать модным целомудрие до вступления в брак среди школьников. Среди идей – футболки и кольца с надписями «Давай подождем». Спасибо, что не пояс верности. А чё, кстати, пиздатая идея, я бы с удовольствием носил футболку с надписью «Целомудрие». Глядишь, молодежь бы посмотрела на меня, увидела бы это слово, посмотрела бы в каком-нибудь словаре его значение и перестали бы ебаться до брака, потому что именно так и работает пропаганда. Увидел надпись «Давай подождем» и сразу после этого передумал ебаться. Студента Краснокаменска не пустили на экзамен из-за крашеных волос. Он обратился в прокуратуру и добился дела против директора. Чувак правильно сделал, что не дал спуска учебному заведению, потому что локальные распоряжения учебного заведения не должны противоречить федеральному закону. Абсолютно похуй, что нравится или не нравится директору школы. Его мнение можно засунуть в жопу, потому что если кто-то хочет покрасить все волосы, он может их покрасить вообще в любой, блядь, цвет. И никакого отношения к учебному процессу это не имеет. В Кемеровской области мужчина пытался извиниться перед женой, въехав в подъезд на белом коне. Но все-таки он не совсем въехал в подъезд на коне, а он коня ввел. При том, что квартира съемная, он поднял коня на пятый этаж, вошел в квартиру и извинился там перед своей женой за то, что он там как-то провинился перед ней. Россиянин, прискакавший в квартиру к жене на белом коне, отправлен под арест. Чувак извинился перед женой, сказал, что он больше не будет пить и закодируется, а после этого отправился под арест на одни сутки за мелкое хулиганство.